говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Новые американские санкции в отношении «Северного потока-2», газопровода, который строится в обход Украины. Возможность достройки этого газопровода. Как будут развиваться события в ближайшие месяцы? Мы будем говорить сегодня в нашем эфире с руководителем Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаилом Гончаром. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Перед тем, как начать разговор, обратимся к подробностям того, что сейчас происходит вокруг «Северного потока-2».
Соединенные Штаты расширяют санкции против газопровода «Северный поток-2», завершить строительство которого настойчиво пытается Россия. Поддерживаемый двумя палатами американского Конгресса новый документ предполагает распространение ограничений не только на работы по прокладке труб, но вообще на любые работы и услуги, позволяющие завершить ввод этого газопровода в строй.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на прокладку труб, а спустя два месяца из-за американских санкций работы по строительству газопровода были остановлены. Для завершения проекта осталось уложить 163 километра труб или 7% от всей длины подводного газопровода. Российские власти надеются, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию не позднее первого квартала 2021 года.
Соединенные Штаты называют «Северный поток-2» геополитическим проектом Кремля, который усилит возможность для России влиять как на Украину, в обход которой строится газопровод, так и на страны Евросоюза. Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Греннелл в интервью немецкому изданию «Handelsblatt» заявил, что Германии следует пересмотреть политику в отношении России и прекратить прикармливать зверя. Москва, утверждает в Вашингтоне, направит получаемые от продажи газа миллиарды евро на дестабилизирующую внешнюю политику. Впрочем, в Берлине по-прежнему считают «Северный поток-2» исключительно экономическим проектом и выступают против экстерриториальных санкций. В Кремле же обвиняют США в лоббировании поставок сжиженного газа в Европу в противовес контрактам «Газпрома» и уверяют, что достроят газопровод, несмотря на очередные американские ограничительные меры. Из-за введенных в конце 2019 года санкций швейцарская компания «Allseas», суда, которые укладывали трубы в Балтийском море, прекратила работы. Завершить проект, как утверждают в Москве, может единственное российское судно-трубоукладчик «Академик Черский». Базирующееся на Дальнем Востоке, в Находке, это судно после трехмесячного перехода в середине мая прибыло в немецкий порт Мукран, расположенный на острове Рюген, примерно в 300 километрах к северу от Берлина. Порт Мукран является ключевым логистическим центром «Северного потока-2». Тем временем суд Евросоюза постановил, что для нового российского газопровода не будут делать исключения из действующей газовой директивы ЕС. Согласно этому документу, «Газпром» не сможет в полной мере распоряжаться «Северным потоком-2». Его компания-оператор должна быть независимой от российского газового монополиста, а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Учитывая этот фактор, а также существенное снижение спроса на российский газ и низкие цены на него на европейском рынке, ряд экспертов не исключает, что «Северный поток-2» может быть заморожен на длительный срок.
Мой первый вопрос к господину Гончару, и он на самом деле очень простой. Вообще Россия достроит «Северный поток-2»? А если достроит, то зачем?
Наверное, это уже вопрос принципа. Независимо от того, что будет далее, важно достроить, потому что важно показать Кузькину мать. Кому? Американцам. Поэтому тут вопрос я бы по-другому формулировал. Даже если он будет достроен, будет ли он работать? Интересная вещь, оказывается. Вот несмотря ни на что, если абстрагироваться от текущего состояния дел, И представить себе ситуацию, что труба уложена на дно Балтийского моря, и там 31 декабря 2019 года или 1 января 2020 года произошла церемония перерезания там, голубой ленточки, там, зажигания факела. На самом деле это было бы бутафорией по одной простой причине. Азотранспортная система не была бы функциональной. Вот интересное сообщение я недавно нашел о том, что объявлен тендер 8 июня буквально, очень быстрый тендер, с завершением 15 июня на то, чтобы были предложены поставки опор для монтажа технологических трубопроводов на установке по подготовке газа к транспортировке на компрессорной станции «Славянская» в районе Усть-Луги. То есть там, где точка старта «Северного потока-2», собственно говоря. Так ответ простой. Если компрессорная станция не готова к работе, сейчас не готова к работе, она должна была быть готова еще в прошлом году, тогда о каком запуске «Северного потока-2» могла идти речь даже в случае, если бы труба была уложена? То есть российская сторона, «Газпром», сознательно шли на обман своих партнеров не только в рамках консорциума по реализации этого проекта, но и европейских политиков. На самом деле отставание было достаточно серьезным. И поэтому, когда сейчас все сводится к тому, как уложить трубу, как вот эти недостающие несколько процентов достроить, то это не исчерпывает всю глубину проблемы запуска в полноценную эксплуатацию газопровода. Здесь нет мелочей, здесь нет лишних запчастей. Вот в автомате Калашникова нет лишних запчастей. Если чего-то не будет хватать или куда-то лишнюю запчасть в сторону, автомат не будет стрелять. Так и газотранспортная система, работающая под сверхвысоким давлением, а «Северный поток-2» – это именно такая система, не будет работать, если даже труба будет уложена, но остальная периферия не будет подготовлена к этому. Поэтому американские санкции бьют очень точечно, очень адресно, и, в принципе, они своего достигают. Как в прошлом году это было продемонстрировано, так и сейчас.
Я хорошо помню, что газ на постсоветском пространстве еще с 90-х годов воспринимался не просто как сырье, а как настоящее политическое оружие России. Не только в отношениях с Украиной. С помощью газа определялось, с кем Россия готова сотрудничать, а с кем не хочет. Так было, когда были сложные отношения между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. С помощью газа выторговывались политические уступки. Так было, когда подписывались Харьковские соглашения с президентом Украины Виктором Януковичем, где газ обменивался на базирование Черноморского флота в Крыму. С помощью газа создавались большие состояния, когда появлялись посредники на газовом направлении. Так возникла знаменитая группа «Росукрэнерго», которую связывают с именем олигарха Дмитрия Фирташа и ряда ведущих украинских политиков пророссийского лагеря. Но насколько сейчас вообще стоит относиться к газу как к такому политическому оружию? Тем более, что сам интерес к сырью начинает значительно уменьшаться и в европейских странах, и в странах постсоветского пространства. Это вот вопрос, который я хочу адресовать господину Крутихину.
Ну, газ как оружие широко использовался российским руководством, и все верно в том, что вы описали, но жизнь решила преподать урок «Газпрому» и российскому руководству. Мы видим, что сейчас буквально одним росчерком пера под законом о военном бюджете Соединенных Штатов Америки американский президент положил конец господству «Газпрома» в Европе и возможности превращения его в оружие, в инструмент политического влияния. Была геополитическая задумка российского руководства обойти Украину с севера и с юга, замкнуть кольцо в Австрии и пустить газ в Европу по этим новым маршрутам, лишить Украину транзитно российского газа. Ну, как бы наказать на 2 или 3 миллиарда долларов в год. Россия на это потратила, ну, по моим подсчетам, уже больше 100 миллиардов долларов на выполнение такой геополитической задачи. Но задача-то была не достигнута. Когда появились американские санкции, то «Газпрому», который долго сопротивлялся, вел очень упорные переговоры, пришлось подписывать новое транзитное соглашение с украинской стороной. И это был конец всей геополитической задачи обхода Украины, лишения ее транзита и так далее, и так далее. То есть соглашение было подписано на тех условиях, о которых «Газпром» даже и подумать раньше не мог. Подействовали американские санкции. И вот теперь мы видим, что проект «Северный поток-2», столкнувшись с американскими санкциями, тоже не просто забуксовал, а просто встал на место без всякой перспективы продвижения вперед. Но у России, кроме этой геополитической цели, была еще вполне материальная задача, поскольку строительство нового газотранспортного коридора с Ямала к Балтике, к Черному морю, и закупка труб «Газпромом» и укладка этих труб в России на подъездные как бы пути, это средство для обогащения подрядчиков, ну, в частности, господ Ротенберга, Тимченко, больших друзей российского президента, которые в своих проектах по строительству малонужных, но очень больших газопроводов всегда выбирают самые дорогие варианты прокладки этой трассы и, судя по всему, сильно завышают бюджеты. Так что задача обогащения подрядчиков за счет перевода денег из кармана государственной компании «Газпром» в частные карманы вот этой компании, она выполнена. И, в принципе, главным участником этого проекта все равно, будет работать «Северный поток-2» или не будет. На мой взгляд, этот газопровод шансов на то, чтобы заработать, не имеет сейчас.
Константин Ильич, а как вашему мнению, может быть пересмотрены украинско-российские вот эти вот энергетические отношения, российская стратегия по отношению к Украине в свете того, что вновь возникнет идея менять газ на какие-то политические уступки, как это было уже с Харьковскими соглашениями, о которых я вспоминал. Ну, например, в отношениях с нынешним украинским руководством. Вот вы соглашаетесь с уступками по Донбассу, а мы находим для вас возможности продолжать транзит по более выгодным условиям. Вот что-то такое, что вполне может стать темой для широких таких вот переговоров, для пакета взаимопонимания между президентами Путиным и Зеленским.
Ну, вопрос с транзитом уже урегулирован, собственно говоря. Другое, что беспокоило «Газпром» и что делало его позицию активной и позицией Кремля, это попытка, но безуспешная, к счастью, втолкнуть возобновление поставок «Газпромовского газа» в Украину. В конце прошлого года, во время и встречи в Париже, затрагивался вопрос, связанный с тем, чтобы возобновить поставки газа в Украину. Сейчас эта тема еще более актуальна для «Газпрома», но она совершенно не актуальна для украинской стороны. У нас хватает газа, нет проблемы взять его с европейского рынка, и поэтому я не думаю, что даже весьма недалекие люди в политическом руководстве Украины согласятся на такой легкий развод. Тем не менее, это не означает, что «Газпром» и Кремль в целом оставят свои попытки протолкнуть вроде бы выгодный вариант возобновления газовых отношений. На сейчас я не вижу условий, которые могли бы быть приемлемыми для украинской стороны. Ситуация не та, глобально не та. Ни в Европе. Прекрасно понимаем мы здесь, в Киеве, что больше транзита через Украину пройти не может, если европейский покупатель не покупает больше газа. История с импортом Турции российского газа весьма показательна. Вчера «Газпром» был номером один на поставке газа в Турцию. Сегодня он там в последних рядах, а впереди и Азербайджан, и американский LNG и так далее. То есть ситуация выглядит так, что, собственно говоря, у Кремля и «Газпрома» нет вот той морковки или набора морковок, которые могли бы заинтересовать в том или ином виде украинскую сторону. Естественно, есть вариант, который условно называется «Росукрэнерго-2», когда имеет место частная инициатива, и в прошлом году этот вариант пытались реализовать, когда два лидера оппозиционного блока, Бойко и Медведчук, ездили несколько раз то в Питер, то в Москву, встречались там и с Медведевым, и с Миллером, и с Путиным, и пытались реанимировать поставки российского газа именно под похожую схему. И для Кремля это важно, Потому что тогда появляется тот ресурсный поток, который генерирует финансовый поток, за счет которого может существовать и вот эта оппозиция, и могут проводиться в жизнь российские проекты трансформации Украины изнутри. То есть это вариант действий такого российского спрута. Мы вот завершаем сейчас реализацию проекта под весьма симптоматичным названием «Российский спрут в действии. Кейс Украина», где описываем в том числе, как это все делалось и может быть повторено в газовом секторе. Но опять-таки, скорее сейчас речь идет о другом материальном ресурсе, который представляет интерес прежде всего для России. Я имею в виду поставки воды в Крым. Но это уже другая история.
Благодарю вас, господин Гончар. Спасибо. Мы продолжаем программу «Дороги к свободе». Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар и аналитик Михаил Крутихин. Вот, господин Крутихин, наш собеседник в Киеве говорит о том, что времена изменились, и все в украинской столице это прекрасно понимают. А понимают ли в российской столице, что времена для «Газпрома» изменились, и что это, возможно, изменения на долгие десятилетия, а не на пару месяцев?
Ну, я думаю, хотелось бы это не понимать и по-прежнему рассчитывать на большую геополитическую роль «Газпрома» как инструмента проведения российской внешней политики. Однако цифры говорят об обратном. Ну, простая арифметика. Вы посмотрите, «Газпром» сейчас продает где-то больше 60% своего газа по краткосрочным спотовым контрактам. И когда мы посмотрим на контракты «Газпромовских продаж» на электронной площадке торговой «Газпромовской» в Европе, то мы увидим, что на июнь средняя цена газа по таким контрактам запланирована с замечательной цифрой – $74.30 за 1000 кубометров. «Газпром», естественно, такими ценами даже покрыть свои издержки не в состоянии по добыче и транспортировке газа, не говоря уже о том, чтобы платить налоги в российскую казну. И при полном финансовом провале российского монополиста диктовать кому-то свою волю путем игр с поставками газа, я думаю, невозможно. С украинским транзитом, ведь вы посмотрите, «Газпром» занимает все меньше и меньше долю газа в снабжении Европы, объемы поставок сокращаются, в том числе через транзитные маршруты. А на транзитных маршрутах в этом году «Газпром» должен обеспечивать 65 миллиардов кубометров газа, а в следующие годы, по 40. А качает он гораздо меньше, но вынужден платить за 80% от того объема, который он должен прокачать. То есть «Газпрому» этот транзит обходится очень-очень дорого, поскольку вынужден платить украинской стороне очень много. «Газпром» проигрывает везде. Это лузер, это проигравшая сторона, и диктовать кому-то какие-то условия они не могут. Вы посмотрите пример последних переговоров «Газпрома» с белорусской стороной. Они еще в феврале согласились на то, чтобы платить «Газпрому» $127 за 1000 кубометров российского газа. И потом они увидели, какая конъюнктура в Европе, и сказали: извините, как в нормальных бизнес-условиях, мы должны от вас потребовать сокращение этой цены. И сейчас идет такой торг, если бы это были отношения двух хозяйствующих субъектов, то они быстро нашли бы общий язык, «Газпром» бы пошел навстречу, чтобы только не потерять рыночную нишу, и все было бы нормально. Но в данном случае коса на камень нашла, и в Кремле пытаются заставить Белоруссию принять условия России для интеграции в единое государство. Политику в данном случае я не комментирую, но с коммерческой точки зрения, я думаю, это одна из самых последних попыток «Газпрома» кому-то навязать свою волю. После этой попытки уже в Москве поймут, что время таких игр кончилось.
А вот я хочу вас спросить, господин Гончар. На протяжении многих лет в Украине были, собственно, политики, которые прямо или криво лоббировали интересы «Газпрома». Мы помним знаменитую шутливую фразу президента Российской Федерации Владимира Путина, когда на переговорах с украинской правительственной делегацией, которую там возглавлял тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров, он сказал министру энергетики Юрию Бойко, это сейчас лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и недавний кандидат на пост президента Украины, и до сих пор один из самых рейтинговых кандидатов на пост президента Украины, что, мол, я не знаю, Юра, с какой стороны ты должен тут сидеть, с украинской или с российской. Была такая шутка, ее показали в эфире. А вот сейчас существуют еще лоббисты интересов «Газпрома» в украинской политической жизни? Или даже таким вот политикам, как Юрий Бойко, уже невыгодно эти интересы лоббировать?
Я думаю, что в случае с ним это навсегда, что называется. То есть здесь как бы плохо ни было «Газпрому», господин Бойко вряд ли пойдет к «Роснефти» или «Новатеку». Как мне кажется, он намертво привязан именно к этой трубе, газпромовской. Потому что там долгое время было удобно и комфортно на ней сидеть. Когда вы вспомнили о схеме Росукрэнерго, то как бы она персонифицировалась в Украине. Была триада Фирташ, Бойко, Левочкин. Как бы вот это, собственно говоря, несущая конструкция в Украине схемы Росукрэнерго. Естественно, что сейчас главным смотрящим от Кремля является господин Медведчук по вполне понятным родственным кумовским мотивам. Не случайно произошел вот этот тандем Медведчука и Бойко во главе оппозиционной платформы «За жизнь», потому что есть газовая предыстория. Она была весьма успешной для этой политической силы, точнее, других политических сил. Тогда это была партия регионов. И сейчас, как бы ситуация не поворачивалась, но желание снова сесть на газпромовскую трубу у определенной категории политиков, связанных с партией регионов, которые делали схему Росукрэнерго, которые делали известное Харьковское соглашение, эти желания всегда были, есть и будут. Ну, разве что, если Сечин не постарается и не перекупит эти желания на свою пользу. Ведь в Роснефти тоже есть свой ресурс газа, и она пока что безуспешно пытается пробиться в экспортную трубу «Газпрома». Но, может быть, на ближайшем собрании акционеров судьба Миллера будет в конечном счете решена с точки зрения того, что он уйдет куда-то на почетную должность, а произойдет смена менеджмента, и, возможно, в конечном счете Сечину удастся реализовать свою мечту и пробить экспортный канал для своего газа. И тогда здесь тоже найдутся политики-флюгеры. Но, собственно говоря, им особо не надо сильно флюгировать, потому что так или иначе это просто другая рука Кремля, которая тоже может давать, но и при этом требовать изменения курса и требовать новых Харьковских соглашений.
Благодарю вас. И я предлагаю сейчас участникам нашей программы коротко подвести ее итоги, буквально по паре минут. Вот какова судьба будет этих всех подводных газопроводов? Насколько весь этот проект с политической, энергетической, экономической точки зрения оправдал себя? Начнем с вас, господин Крутихин.
Ну, «Северный поток-2», он совершенно себя не оправдал. Если даже посмотреть на капекс всего проекта, то есть на стоимость трубы, которая была построена от Баваненковского месторождения на Ямале до Торжка, а оттуда она разветвляется, идет к Балтике, и другая ветка идет к Черному морю, то вот только 2100 километров от Ямала до Торжка они, «Газпром», обошлись как минимум в 92 миллиарда долларов. То есть вложено в этот новый газотранспортный коридор чрезвычайно много. Это данные института ВНИИ ГАЗ, «Газпромовского». То есть Россия эти расходы никогда не окупит. Во-первых, потому что таких объемов уже экспорта нет. А во-вторых, потому что цены обещают быть очень низкими на продолжение, ну, может быть, 10 лет, а то и больше. Пока Европа не перейдет к своей знаменитой декарбонизации, к отказу генерации электроэнергии с помощью угля, газа и нефти. То есть в экономическом плане Россия очень сильно проиграла и вряд ли от этого удара оправится. А газопроводы и Северный поток 1, Северный поток 2 и Турецкий поток, они роли своей, в общем-то, не играют. Потому что и до их начала строительства емкость уже имевшихся газопроводов была достаточна для того, чтобы вдвое увеличить поставки в сторону Европы. Это были лишние проекты. Ну, как лишние проекты, они и запомнятся. Но для тех, кто нагрел руки на подрядах на строительство, они были совсем не лишними.
Господин Гончар.
Ну, мне кажется, что эти проекты – это своеобразный газовый БАМ. Помните, была?
Да, от Байкала до Амура мы проложим магистраль.
Да, совершенно верно. Вот это газовый вариант. То есть магистраль проложили, но она не эксплуатировалась в таком назначении, в котором она предназначалась. То есть только участками шла ее эксплуатация. Собственно говоря, эта гиперстройка экономически не была оправдана. Вот и здесь точно так же. Да, работают некоторые потоки, но, видим, ситуация изменилась, и все. Даже тот же «Голубой поток», который был широко разрекламирован там в начале 2000-х, он сегодня тоже наполовину только загружен, даже меньше того. Поэтому участь их – это будет своеобразный памятник в трубах эпохи Путина.
Памятник в трубах эпохи Путина. Вот такие вот, я бы сказал, у кого высотки в советской столице, а у кого подводные трубы. Но не будем забывать, что главной задачей этих труб была идея обойти соседнее государство, чтобы решить вопрос переговоров с ним, лишить его статуса транзитера и таким образом изменить всю политическую конфигурацию на пост советском пространстве. Как видим, эта ситуация не оказалась столь реалистичной, сколь ее еще несколько лет назад рассматривали в Кремле. Возможно, еще и потому, что мыслили старинными, еще там 20-го, если не 19-го века, геополитическими категориями. И не понимали, что даже судьба самого газа может оказаться отнюдь не такой очевидной, как это могло бы показаться тогда, когда ветераны советских министерств создавали «Газпром» и рассчитывали, что именно эта корпорация в союзе с другими энергетическими корпорациями будет править Россией и определять ее политическое и экономическое будущее. А захотели еще и Украиной править, и другими бывшими советскими республиками. И оказалось, что это не так просто. Я поблагодарю наших уважаемых гостей, руководителя Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаила Гончара и аналитика нефтегазового сектора Михаила Крутихина. Спасибо, господа, что были с нами, поделились своими соображениями. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и оставайтесь с дорогами к свободе.